Глава 17. В то самое время, когда король осуществлял свой побег из дворца, принцесса Робин, его нареченная невеста, развлекалась в своем гигантском плавательном бассейне, устроенном рядом с ее шале на дворцовой территории. Этот бассейн был подарком короля, преподнесенным принцессе в день ее 18-летия, когда они с королем обручились. Подарок отличался воистину галактическими размерами, так что дальний конец бассейна невозможно было разглядеть из-за низковисящих облаков. Принцесса стояла на туманном, слегка покатом песчаном пляже, специально сконструированном так, чтобы выглядеть пустынным брегом нескончаемого моря. На самом деле, в галактическом центре не существует ни природных морей, ни даже крупных внутренних озер. Сама вода была долгое время неизвестна центральным галактианам, которые поневоле довольствовались ртутными лужицами вплоть до 11232 года по новому стилю. Именно тогда вода была наконец открыта и питьевая, и прочие ее разновидности. Зайдя по колени в воду, Робин играла со своей ручной акулой. Это была не настоящая акула, разумеется. Всего лишь паж, одетый в костюм акулы. Встроенное в костюм компьютерное обеспечение гарантировало абсолютное акулоподобие его движений. Принцессу сопровождала ее фрейлина Миранда, специально натренированная на выражение искреннего сочувствия, увлеченного интереса и полного понимания мельчайших деталей принцессиной жизни, включая искусную импровизацию на тему этих деталей. И вот, пока они играли с ручной акулой, бросая ей акульи бисквиты, чтобы паж Эдвард исправно их поедал, принцесса с распущенными волосами, светлыми, легкими и пушистыми, а Миранда в голубом чипце, из-под которого выбивалась жесткая смоляная прядь. Обе они заметили вдалеке некий плавающий объект. Объект постепенно подплывал все ближе и ближе к берегу, подгоняемый легким ветерком, который создавали машины. «Что это?» — спросила Робин. Миранда посмотрела на объект долгим пристальным взглядом и начала в эпической манере. Подплывающий к берегу загадочный объект на первый взгляд казался ничего не означающим, совершенно невинным обломком. И однако ему предстояло сыграть свою роль в судьбе ничего не подозревающей принцессы, столь юной, любящей, доверчивой и чистосердечной, что она отказывалась замечать малозаметные, но притом безошибочные знаки усиливающегося безразличия со стороны красивого, молодого, прямодушного, однако странным образом закомплексованного короля бесконечного пространства. Невзирая на все неоспоримые достоинства, его нареченной невесты Робин, которая являла собой чистейший образец благородной красоты, превосходных манер, первоклассного воспитания и высочайшего положения в обществе. «Смотри-ка, он уже подплывает!» — воскликнул Робин. «Роковой объект подплывал все ближе и ближе», — сказала Миранда. «Поношенный башмак, не более, доверху наполненный водой, однако сохранивший плавучесть благодаря миниатюрным антигравам, впоследствии обнаруженным в его каблуке». Принцесса наклонилась, чтобы его поднять, и сразу же заметила. «Постой!» — закричала Робин, подбегая к воде, откуда поспешно выудила кавалерийский сапог высотой до половины бедра. Кожа, из которой он был пошит, на ощупь казалась мягче, чем у сказочной змеи, что проживала в бочке с маслом. На голенище его была выжжена эмблема. Робин уставилась на эмблему с первым предчувствием грядущей потери. Робин устремила взгляд на эмблему, темнеющую на размокшем, но изящном сапоге, продолжала Миранда, и с упавшим сердцем обнаружила в ней нечто хорошо знакомое. «Да ведь это, — подумала она, — и ее прелестная нижняя губка внезапно задрожала. «Хватит!» — прикрикнул Робин, почувствовав внезапное раздражение от того, что ее действия подвергают комментариям прежде, чем она успеет их совершить, даже если это делается с самыми лучшими намерениями. Ее нижняя губка задрожала, как и сказала или предсказала Миранда. «Да, это эмблема короля! Но как его сапог попал в мой бассейн?» Миранда подняла брови, но ничего не сказала. «Давай, говори, что думаешь!» «Принцесса была умна», — сказала Миранда. «Ей понадобилось всего секунда, чтобы обо всем догадаться. Дальний конец бассейна расположен вблизи от калитки эльфов, которая находится как раз на границе между уютной, благоустроенной и совершенно безопасной территорией дворца и таинственной неизвестностью галактического центра, населенного простонародьем и жуткими беззаконными личностями. Возле той калитки король, намереваясь идти пешком, снял свои верховые сапоги, ибо не нуждался более в лошади. И один сапог из пары, небрежно брошенный королевской рукой в сторону раздевалки, устроенной на дальнем берегу бассейна, по чистой случайности угодил прямо в воду и в конце концов доплыл до противоположного берега, где принцесса Робин по той же случайности невинно забавлялась с любимой акулой. «Похоже, так оно и было», — сказала Робин. «Но что король делал у калитки эльфов, ведущей в город?» «Нет-нет, не рассказывай, Миранда, я сама знаю, как это выяснить. Дай мне телефон». Миранда вручила ей мобильник. Принцесса мысленно набрала номер, послушала гудки, потом кто-то снял трубку. «Сыскная служба трамбоид», — говорит Дженкинс. «Это Робин. Я хочу знать, где сейчас находится король». Робин наняла Дженкинса сразу же после того великого дня, когда король впервые оказал ей знаки особого внимания. Мать принцессы справедливо указала дочери, что им совершенно необходима информация о времяпровождении короля. Ведь этот милый молодой человек славится своей невероятной рассеянностью. Служба трамбоид сослужила Робин хорошую службу. Принцесса всегда была изысканно одета и элегантно причесана. В какое бы время дня или ночи королю не вздумалось заскочить на огонек, как он любил именовать свои визиты. «Где это у меня?» — сказал Дженкинс. «Ага, вот, рапорт агента 334А. Зачитываю. Моя просьба повысить мне зарплату до сих пор осталась без ответа. И я хотел бы... Нет, не это. Ага. Читаю. Король был замечен, когда покидал дворцовую территорию. Тайным и трусливым образом. Странно не соответствующим его обычной открытости и мужественности. Король дошел до калитки у дальнего конца бассейна, принадлежащего принцессе Робин. Надел пару легких кроссовок, а затем с целеустремленным видом вышел из калитки и устремился в город, который, по всей видимости, имеет бесконечное протяжение. Король отправился в город? Так тут написано. Но он никогда ничего подобного не делал. На сей раз, получается, сделал. А в какое место города он направился? Это нам неизвестно, принцесса. Как это неизвестно? И вы еще имеете наглость называть себя сыскной службой?» Помолчав, Дженкинс сухо сказал. «Наш договор, как я вынужден напомнить вам, принцесса Робин, предусматривает информацию о местонахождении короля в любое время суток в пределах территории королевского дворца. Но в нем ничего не сказано о том, что нам положено делать, если король покинет эту территорию». Робин отшвырнула телефон и сказала Миранде. «Похоже, он покинул дворец. Так он никогда не поступал». «Некоторые мужчины совершенно не способны на предательство», — меланхолически заметила Миранда. «Пока в один прекрасный день, без всяких видимых причин, не поступают «Именно так!» Зазвонил телефон. Это опять был Дженкинс. «Наш агент тут кое-что поблизости обнаружил. Это записка, адресована вам. Прочитать? Как вы смеете читать мою корреспонденцию? В нашем договоре сказано, принцесса, что мы обязаны просматривать вашу почту и сообщать вам ее содержание, возможно, скорее. Все это в тех бумагах, которые вы подписали. Ну хорошо, читайте, читайте». Тут написано: «Привет, детка. Вынужден смотаться в город по важному делу. Вернусь, как только смогу. Чао». Подпись «Ральф Рекс». Робин положила мобильник и посмотрела на Миранду, которая, как обычно, все слышала. А Фрейлина, в свою очередь, взглянула на юную принцессу глазами, полными искреннего сочувствия. «Этот ублюдок сбежал от тебя». «Так оно и есть», — тупо сказала Робин. Реакцией на ошеломительную новость стала внезапная слабость, предвещающая ей в ближайшем будущем полноценную мигрень. И все-таки этого надо было ожидать. Когда ты молода, красива, талантлива и мила, и у тебя прелестные волосы и великолепная фигура, и ты собираешься замуж за короля бесконечного пространства, и вообще на вершине полного счастья. Дела при таких обстоятельствах могут развиваться лишь вниз, а не вверх. Я знала, что все чересчур хорошо, чтобы быть правдой. Принцесса топнула ногой. Проклятие! Вот так бы и шлепнулась на песок и заколотила пятками. Ты можешь, конечно, сказала Миранда. Кто вправе тебя осудить? Но ты ведь знаешь, то есть я хочу сказать... Принцесса Робин прекрасно знала, что в сложившихся ныне обстоятельствах она должна быть стойкой и отважной принцессой и обратиться за советом к той, что всегда была ее лучшей и мудрейшей советчицей, невзирая на свои экстравагантные манеры и злой язык. Принцесса думала, разумеется, о своей родной матушке, леди Гвендолин Иннит. «Конечно», — сказала Робин, — «спасибо тебе, Миранда, и как я сама не догадалась! Мама всегда знает, что надо делать!» «Если тут вообще что-нибудь можно сделать», — сказала Миранда, — «леди Иннит точно скажет, что именно. Храни тебя Бог, принцесса!» Последние слова Миранды были адресованы уже пустому воздуху, поскольку Робин, едва задержавшись, чтобы накинуть на купальник пеньюар, вступила в хромово-стеклянную кабину транслитодора. И тот, будучи заранее настроен, в мгновение ока перенес ее в материнское поместье.